Глава 10. По дороге, ведущей к Мальзаиру, царила умиротворенная атмосфера. Пчелы жужжали над цветущими полями, а птицы весело щебетали на деревьях, словно никаких атак и не было. Сидя на повозке, я не испытывал волнения перед предстоящим штурмом форта. Как говорится, кто заранее все узнал, тот кашу похлебал. Проехав большую часть пути, я заметил на обочине мужика в потертом кафтане. Его глаза были закрыты, и он осторожно продвигался вперед, ощупывая тростью землю. Как только я приблизился к нему, он закричал, протягивая в мою сторону руку.
«Подайте милостыню слепому!»
— жалобно звучал его голос. Я притормозил и испуганно ему закричал. «Эй, мужик, быстрее лезь в повозку! За тобой стоит оборотень! Ну же, поторопись!» Слепец широко распахнул глаза и, отбросив трость, стремительно бросился ко мне.
«Трогай!» — закричал он. «Я запрыгну на ходу!»
Я не мог сдержать смех, глядя на это. И, обернувшись, тот понял, что никакого оборотня нет, после чего с упреком мне произнес:
«Ты считаешь это смешным?»
Спрыгнув с повозки, я сделал шаг ему навстречу. «Нет», — бросил коротко, — «но ты обманываешь людей». Резко ударив его кулаком в глаз, я услышал, как нищий застонал и схватился за лицо. «Надеюсь, фингал поможет тебе лучше видеть», — бросил ему. «Не стоит благодарности». Вернувшись к повозке, я тронулся с места, оставив позади этого умника. И дальше без остановок достиг стен Мальзаира. Проехав через ворота, обратил внимание на унылые лица горожан, большинство из которых совершенно перестали следить за собой. Женщины ходили в помятых платьях и с растрепанными волосами, а их глаза выдавали недосыпание. Мужчины выглядели не лучше. Измотанные, шокированные происходящим, они брели с оружием к баррикадам. Понятно, что все хотели отстоять Мальзаир, но частые атаки изматывали людей. В таких условиях сложно было выспаться даже ночью, поэтому неудивительно, что никто не тратил времени на заботу о своей внешности. Вскоре я добрался до лавки Савелия. Возле нее царила тишина, и в канаве валялась пара трупов оборотней. Спрыгнув на землю и позвав с собой енотов, пошел к двери. Открыв ее, я увидел деда, который уставился в одну точку на стене. «Здорово, дед!» — поприветствовал его. «Не выспался? Уж больно ты заторможенный!»
«Привет!»
— проморгался он.
«Да, у нас тут утро начинается не с кофе, а с рычащих под окнами оборотней».
«Так это должно наоборот взбодрить», — заметил, направляясь к столу.
«Ага, взбодрило. Аж кирпичи в штаны наложил, когда их увидел»,
— самокритично хмыкнул дед и перевел взгляд на моих пушистых зверьков. Рика, Шкипер и Ковальски горделиво стояли возле меня, скрестив лапки на груди. Новички кучкой толпились за ними. Надеюсь, они тут не сильно набедокурят.
«Тут такое дело, дед. Теперь тебе придется варить большие партии зелий», — сообщил ему.
Савелий изумленно воскликнул.
«Ага, сейчас! Будто мне своей работы мало!»
— он сплеснул руками.
«Я уже старый, Джон. Какие крупные партии? Да и кто их у меня купит?»
«Я имею в виду не сейчас, а когда снимут морскую блокаду».
«А при чем здесь это?»
— дед не понимал, к чему я клоню.
«При том, что ты будешь отправлять свой товар в другие королевства, продавая его купцам с кораблей», — пояснил я.
«Пирог мне в рот!»
— Савелий вскочил, довольно улыбаясь.
«А чего ж ты сразу не сказал? Конечно, если буду торговать в таких объемах».
«Но как же твоя старость?» — усмехнулся я.
«Старость подвинется, не деньги»,
— дед радостно потер ладони.
«Но как ты выведешь меня на портовый рынок? Для таких, как мы, это почти нереально».
Я рассказал ему о разговоре с бургомистром насчет лицензии. Савелий внимательно слушал, а затем заявил, что сам торговать не будет. Это было понятно, ведь у него не останется на это времени из-за необходимости варить зелье. Савелий добавил, что не хочет, чтобы его имя, как производителя, упоминалось на портовом рынке. Эта просьба натолкнула меня на одну мысль. Если дед желает оставаться в тени, значит, на то есть причины. Возможно, он опасается, что кто-то приберет его к рукам и заставит под угрозами работать на себя. Такое случается нередко, когда мастеров своего дела похищают в личных целях, чтобы заработать на них или получить какие-нибудь запрещенные зелья. Выслушав Савелия, я пообещал, что мы сделаем, как он хочет. В конце концов, нас интересует лишь заработок, а не публичная слава. Дед одобрительно кивнул, а затем спросил.
«Это хорошие планы. Но как ты освободишь форт от орданцев?»
«Быстро, молча, без труда», — кратко ответил ему. «По сравнению с содержанием своего замка, это плевое дело».
«Эх»,
— вздохнул дед.
«Даже не знаю, чем тебе помочь. Ты уже использовал все мои зелья во время штурма?»
«Нет, мы справились без них».
«А сейчас какие-нибудь зелья захватил с собой?»
— поинтересовался он.
«Нет, забыл». «Так ведь они и Джон при захвате форта лишними не будут», —
мудро заметил дед.
«Но у меня кое-что осталось из старых запасов».
Он поднялся с места и направился в погреб. Пока Савелия не было, я задумался. Вот оно, старое поколение. Чертовски запасливое, есть чему поучиться. Улыбнувшись этой мысли, перевел взгляд на енотов. Один из новичков успел залезть в стеклянный цилиндр и уже оттуда корчил рожи остальным. Шкипер, не обращая на это внимания, аккуратно наливал себе супчик из дедовской кастрюли, даже не спросив разрешения. А Ковальский сидел на полу и чихал от какого-то пепла, который случайно высыпал на себя из стеклянной колбы. Почему-то я не удивился, что именно он ее прокинул.
«Блин, Ковальский, зачем ты трогал колбу? Она ведь предназначена для алхимических работ. И неизвестно, что за чертовщину ты сейчас вдохнул».
В этот момент дед вернулся с пыльным ящиком, в котором позвякивали склянки. Поставив его на стол, Савелий отряхнул руки.
«Слушай, дед, спасибо за зелье. Попробую применить их в форте», — сразу заговорил с ним. «Но тут такое дело. Ковальский что-то нюхнул из колбы. Похоже на какой-то пепел».
Савелий, прищурившись, строго поглядел на енота. У Ковальски от этого в панике забегали глаза.
«Но...»
После минуты нервной тишины произнес дед.
«Ничего страшного не случится».
Енот тут же облегченно выдохнул, да и я тоже. Но дед следом добавил.
«Только облысеет весь. А может, еще уши отпадут».
Мы с Ковальски переглянулись, а енот жалобно заверещал, чуть ли не плача, и побежал ко мне на руки.
«Да пошутил я!» —
резко выкрикнул дед.
«Ничего не случится. Это просто отходы от производства. Сухой остаток от сжигания трупов».
«Ох!» —
Ковальский преградил ему кулачком. Я рассмеялся над этой сценой. А когда Пушистик перестал недовольно смотреть на нас с Савелием, мы продолжили разговор. Рассказал деду, что бургомистр и главный стражник не выдали мне пропуск за баррикады из-за военного положения в городе. По уставу нельзя выпускать людей поодиночке, опасаясь, что враг прорвется. Выходить можно только боевыми отрядами. Савелий с пониманием почесал подбородок, а затем спросил.
«А как же ты тогда в порт попадешь?»
«У меня есть один проверенный аргумент»,
— я загадочно ему улыбнулся.
Поздний вечер.
Забрав у Савелия ящик с зельями, я потащил его к повозке, где уже сидели мои еноты. Подойдя к дверце, приоткрыл ее ногой и поставил ящик внутрь. На всякий случай некоторые склянки закинул в свое пространственное хранилище. Закончив с этим, я захлопнул дверцу и вскочил на козлы. И подумал о том, что стоит оставить повозку поблизости с баррикадами, чтобы енотам не пришлось тащить трофеи далеко. Но осознал, что это рискованно. Повозку могут угнать в наше отсутствие. Поэтому решил оставить двух енотов для охраны, уверенный, что они разберутся с ворами. Размышляя об этом, быстро домчал по пустынным улицам к переулку с разрушенными домами. Въехав в него, спрыгнул на землю и подозвал енотов.
«Значит так, Ковальский, выбирай себе новичка, с которым ты останешься сторожить повозку», — обратился к нему.
Ковальский что-то недовольно заскулил в ответ, отказываясь.
«Блин, ладно, но смотри», — погрозил перед ним указательным пальцем. «Не облажайся тогда в форте».
Сразу повеселевший енот самоуверенно кивнул, и я назначил в охранный пост вместо него другого пушистика, а потом объявил.
«Ну все, двое остаются, а мы прямо сейчас выдвигаемся», — хлопнул в ладоши. «За мной, братва!»
Поправив на плече арбалет, я развернулся и направился к развилке впереди, где находился люк, ведущий в канализацию. Задумавшись, почему орданцы не обходят баррикады таким же способом, предположил, что, возможно, они уже пытались, но поняли, что там полно крысолюдов. И пока доберешься через канализацию на эту сторону, половину мертвецов впустую растеряешь. Ирония жизни. Паразиты города, крысолюды, приносят хоть какую-то пользу во время вражеских атак. Приблизившись к люку, я склонился над ним и улыбнулся, увидев магический блокирующий артефакт. Теперь все стало ясно. Видимо, маги Мальзаира решили забаррикадировать таким образом выходы из канализации. Но мне к такому не привыкать. Выпустив щупальца, вонзил его в артефакт. Кракен стал вытягивать из него энергию, и уже через пару секунд артефакт ничего собой не представлял. Спокойно вырвал люк и кивнул енотом. «За мной!» Первым спрыгнув вниз в зловонную жижу по щиколотку, я подумал о том, что Алисии придется заставить енотов отмывать свои задницы после сегодняшней ночи. Представив выражение ее лица, когда она увидит грязных енотов, я усмехнулся и бодро зашагал по тоннелю вперед. Но вскоре, через несколько сотен метров, наткнулся на трех крысолюдов с набитыми животами. Эти крысолюды, оскалившись при виде меня и енотов, сразу схватились за сабли. Я прикинул, то ли щупальцем им сразу всем голову снести, то ли позволить енотам нашпиговать их болтами. Пока думал, Рика сорвался с места, словно с цепи. С ножичком в лапке он ломанулся к ним. Один из крысолюдов замахнулся на него саблей, но пушистик резко уклонился в сторону и метнулся к нему, проскальзывая в миллиметре под лезвием. Со всего маха он полоснул врага по бедру, вспарывая артерию. Истекая кровью, крысолюд повалился на землю. Рика оттолкнулся от него лапками и с вертушки заехал второму по челюсти. Тот взвизгнул от удара, и енот тут же вонзил ему нож в незащищенную грудь, после чего, вынув его, спрыгнул вниз. Третьего же в голову болтом добил шкипер. Глядя на все это, я даже не стал напоминать зверькам про сбор добычи, а молча направился дальше. На протяжении всего последующего пути в канализации мы еще много раз натыкались на отряды крысолюдов. И, убивая их, наконец добрались по петляющим тоннелям до порта. Там я выбиваю крышку люка и выбираюсь наверх. Поднявшись на ноги, осматриваюсь по сторонам и останавливаю свой взгляд на очертаниях порта вблизи от нас. Он возвышается на скале, обособленный от всего остального. С одной стороны нас окружает море, а с другой, между ним и возвышенным участком суши, значительный разрыв. Но форт должен соединяться с возвышенностью мостом, который сейчас поднят. Мне интересно, как орданцы смогли захватить эту неприступную крепость, если тарианцы каждый день поднимали мост? Явно кто-то из местных помог. Не удивлюсь, если в этом были замешаны люди Райзена. Подумав об этом, начинаю прикидывать, как лучше туда подобраться. Скорее всего, дозорные орданцев больше внимания уделяют участку с подъемным мостом, так как со стороны воды во время блокады к ним никто не сунется. Потому я пойду как раз со стороны воды. Ведь делать сюрпризы — это мое призвание. Кто, если не я, будет развлекать врагов? Пока мы шли с енотами по песку, почти сразу засягаю впереди одного зомбака.
«Бедняга, отбился от стада», — с усмешкой проносится у меня в мыслях. «Все его бросили».
Подбегаю к нему, чтобы он больше не чувствовал себя одиноким, и резко протыкаю ему голову щупальцем. Как только он падает, не успев издать ни звука, бросаю мудрую мысль енотам. «Запомните, всегда надо помогать, не стоит проходить мимо». Сказав это, продолжаю свой путь и уже через минуту добираюсь до основания скалы. Забраться по ней при помощи щупалец и подползти к стене со стороны моря для меня не проблема. Однако 10 цепляющихся за меня енотов создают неудобства, но других вариантов нет. «Пушистики, хватайтесь за меня, да покрепче!» — говорю им. Они мигом начинают цепляться за меня, с трудом держась. А вот шкипер умудрился залезть мне на голову, подсунув к моему лицу свой зад.
«Шкипер, я же ничего не вижу!» — говорю ему. «И убери подальше свою жирную задницу!»
Он слушается и обхватывает меня за голову сбоку. Теперь отчетливо слышу, как у него булькает в животе. когда все зверьки наконец устраиваются, выпуская щупальца и начинаю взбираться наверх, хватаясь за выступы. В этот момент думаю про себя. Блин, хоть бы никто из них не разбился, особенно невезучий Ковальский.
«Бульк-бульк-пур», —
воют кишки шкипера.
«Жопень волосатый», — шепчу ему. «Ты так много ешь, что даже Кракен в шоке от твоего аппетита».
Кракен мысленно передает мне от него ответ. «Тот просто любит вкусняшки». «Ну да,
тут все логично». Но вдруг у Ковальски соскальзывает лапка с моей одежды, и он, хватаясь за перевязь с ножами, случайно пинает меня задними лапами в пах. Стиснул зубы и, на миг зажмурившись от боли, зашипел ему.
«Ладно, хоть не ножом туда ударил. Держись за перевязь крепче, а то еще один такой удар. Я сам скину тебя в море».
Кракен, услышав от меня угрозу, тут же возмутился. Поспешно успокаиваю его. Это была шутка, я не собираюсь его топить. Пока. Поняв, что я сказал это для страстки, Кракен затихает. Выдохнув, продолжаю ползти дальше и вскоре добираюсь до стен форта. Но не сразу дотрагиваюсь до них, так как Кракен учуял, что здесь все нашпиговано магией. Врубив его зрение, понимаю, о чем речь. Орданцы установили на всей стене сигнальные артефакты. От каждого такого артефакта исходит едва уловимый зрением луч. Все эти лучи пересекаются друг с другом, образуя узор в форме сетки. К тому же сетка немного выше верхней линии стен. Задев хотя бы один луч, сразу буду обнаружен. Однако это можно попытаться обойти. Буду ставить щупальца в квадраты между лучами, и тогда все обойдется.
Принимаюсь дальше аккуратно взбираться по стене.
Но спустя мгновение замечаю, как хвост Ковальского слишком близко болтается возле стены.
«Убери хвост!» —
отдаю ему команду.
«Не пали нашу контору!»
Он успевает вовремя схватить его лапкой, и я ползу еще выше. На подъем по стене уходит минут 10. По окончании этого времени подбираюсь к верхней линии и, удлинив два щупальца, хватаюсь за стену с другой стороны. Начинаю подтягивать себя вверх через выпирающую сетку. Это довольно опасный и сложный маневр, так как щупальца держится неустойчиво на выступе с той стороны. И все же, меньше чем через минуту, мы с енотами, наконец, залезли внутрь форта.
Портовый форт Мальзаира.
В зале форта при свете свечи за столом сидит некромант в черном плаще. Из-под капюшона у него не спадают длинные белые волосы, а на правой руке лишь голые кости, объятые зеленым пламенем. Его зовут Визар, и он возглавляет элитный легион воинов под названием «Рука смерти». Стуча своими костяными пальцами, он размышляет о том, каким образом лучше пробить баррикады.
«Черт, последних партий зомби все равно слишком мало. А как только наплыв их на баррикады набирает мощь, они мрут из-за того, что подпитка заканчивается»,
— проносится в его голове мысли.
«Нужно либо выбить деньги, чтобы создавать их на более долгий срок, либо пусть привозят сюда сразу целую тьму мертвецов».
Внезапно раздается стук в дверь, и внутрь входит старшина его легиона, также с костяной рукой.
«Лорд!» — кивает он Визару. «Вы меня вызывали?»
«Да, Овес, входи!»
— подзывает его Визар пальцем, на котором красуется перстень в форме позвонков. Старшина, шурша своей темной мантией, подходит ближе и выпрямляется в военную стойку.
«Что там с тарианцами? Я писал сегодня рапорт. И был занят, но слышал какой-то шум», —
спрашивает Визар.
«Они снова пытались запустить по нам издалека катапульты и огненные атаки».
«На таком расстоянии любой снаряд, даже магический, потеряет свою скорость»,
— скучающим тоном подмечает Визар.
«К тому же стены форта очень крепкие, так что ничего страшного в этом нет».
«Разумеется. Нам бы самим без помощи Вальхейма тоже не удалось бы взять форт».
При этих словах Визар раздраженно кривится. Когда с ним связывался фельдмаршал Люций, он попросил их продержаться в форте еще немного. и глава легиона задумался, услышав фамилию барона.
«По нашему плану мы уже должны были взять город. Но то кораблей мало отправляют, то ублюдок Вальхейм все подгадил».
Он недовольно сжимает руку в кулак.
«Думает, помог один раз, так на этом все? Где же теперь наши войска с суши, которые он должен был направить из своего замка в Мальзаир? Он попросту попал. Не смог, черт возьми, удержать свой сраный замок. Вот и полагайся после этого на таких, как он».
Лорд метнул ледяной взгляд на старшину из-за того, что тот до сих пор ценит помощь барона.
«Глупец. Ну и ладно. Если надо будет продержаться гораздо больше, чем планировали, то выстоим. Главное, что провизии хватает, и вода пресная из глубоководного колодца есть».
Подумав над этим, он спрашивает у стоящего смирно старшины.
«Вы, скрижаль мертвых, не забываете водой поливать, чтобы она не перегрелась?»
«Конечно, лорд»,
— быстро отвечает Эрес.
«В башню постоянно носят ведра с водой».
«Хорошо. Если нечего больше сообщить, то ступай».
Старшина с покорным видом пятится к двери и скрывается за ней. А глава легиона вздыхает и берет красное яблоко со стола. Хрустом укусив его, он возвращается к своим размышлениям.
«Ладно, Люций говорит, что проблему с числом кораблей все же решат. И тогда, несмотря на непогоду и перехватчиков, они крупными масштабами поставят сюда зомби».
Он вытирает рукой яблочный сок с подбородка.
«Тогда-то мы мигом захватим Мальзаир, потому что захватить этот город довольно легко по сравнению с другими. Взять хотя бы крупные города в богатом королевстве Немезия. У них абсолютно все было готово к длительным битвам. Имелось продовольствие, полно высоких стен, сильная армия. Да можно все это перечислять бесконечно. Но я со своим легионом не оставил от жителей тех мест и следа. Так что жалкие тарианцы, не готовые к войне, быстро покорятся нам. Если, конечно, наши планы больше нарушаться не будут».
Его взор падает на покрывшееся дымкой небольшое круглое зеркало, стоящее перед ним. Это означает, что через связующий замаскированный артефакт с ним хочет связаться фельдмаршал. Поэтому лорд протягивает к нему руки и, прикоснувшись пальцем, произносит:
«Да, фельдмаршал!»
«Могу поздравить тебя, визар», — объявляет сходу Люций. «Через пару часов прибудет очень крупная партия зомби».
«Как так удалось быстро решить проблему с кораблями?»
— интересуется визар.
«Наш король оценил успешность блокады с моря, поэтому выделил средства не только на строительство новых судов, но и на покупку их, чтобы ускорить процесс».
«Это действительно хорошо»,
— визар откладывает в сторону яблока.
«Так что встречайте эти стада и начинайте брать их под свой контроль при помощи скрижали».
«Будет сделано».
«Что будет сделано? Я еще не отдал приказ до конца».
«Тогда слушаю вас дальше, фельдмаршал».
Фельдмаршал поясняет главную суть приказа. Он говорит визару, чтобы тот ночью на следующий день, после разрушения баррикад, отправил из форта часть своих людей в город, и чтобы они убили 6 человек, занимающих самые важные посты в Мальзаире, на которых он уже отправлял лорду информацию. Визар внимательно выслушивает и заявляет:
«Все будет выполнено, фельдмаршал. Служу Ордану».
«Да подожди ты, черт возьми!» —
быстро выпаливает Люций.
«Еще хотел поговорить с тобой насчет оборотней и вампиров».
Далее фельдмаршал поясняет, что прочел его прошлый рапорт насчет их и понял, что те действуют эффективно. Хотя сам сначала не был уверен, что они принесут пользу, так как думал, что над оборотнями и вампирами нужно будет еще поработать, чтобы убрать все недочеты в их поведении. Но сейчас ему стала видна полная картина, и потому новую партию из них тоже станут доставлять дальше в Мальзаир. Визар учитывает все сказанное и отмечает про себя, что теперь все должно складываться удачно. «Значит, такими темпами город точно скоро падет», — мелькает в его мыслях. Но на этом моменте Люция окликает его, спрашивая:
Надеюсь, ты понимаешь, для чего нужно убить тех людей с важных постов.
Немного мнется Визар, но все же формулирует свое предположение.
Чтобы нарушить управление среди врагов и рассеять их?
Не совсем, но близко, вздыхает Люций. Их место займут наши союзники среди тарианцев. Так что с ними взять город получится еще быстрее.
Да, сейчас понимаю,
отзывается лорд.
Это неплохой план — повлиять на таком уровне на наших врагов.
Рад, что до тебя дошло. Ну все, до связи. Ожидай зомби, скоро будут.
Визар завершает разговор с фельдмаршалом, предвкушая скорую победу над Мальзаиром. Проникнув в форт, я в первую очередь проверил количество врагов зрением Кракена. Спустя пару минут насчитывал целую сотню. На первый взгляд не так много, но если учесть информацию о Лисе и о силе этих некромантов, ситуация не из легких. Мне и инотам придется приложить немало усилий, чтобы добраться до скрижали, важного пункта в моем плане. Скрижаль смерти состоит из 8 тяжеловесных плит, которые собирают на месте из-за сложности перевозки. Она позволяет некромантам координировать действия мертвецов, подчиняя зомби и направляя их туда, куда нужно. Хотя, судя по убитому мной зомби, контроль иногда может ослабевать. Алисия говорила, что из-за постоянных атак и количества стадий такое случается, но это единичные случаи. Чтобы все сработало как надо, для начала нужно вырубить сигнальную систему из артефактов. Затем я смогу спокойно скидывать трупы за стену, не раскрывая раньше времени. И только начал искать источник энергии, подпитывающий артефакты, как заметил в нескольких шагах часового орданца. Он только что вышел из соседнего проема башни и вышагивает вдоль стены спиной ко мне. Выдвинувшись следом, я приблизился и резко обхватил его одной рукой за горло, закрыв рот, и второй вонзил кинжал в глотку. Он едва успел дернуться, не поняв, в чем дело, и ноги его подкосились. Бесшумно уложив тело на спину, вернулся к поискам источника. Искать долго не пришлось. Кракен уловил его излучение. Прокравшись несколько метров по прямой, я увидел мерцающий синим цветом камень, прислоненный к стене. По бокам от него стоят 2 некроманта с мечами и зелеными огненными руками. На них виднеются хорошие защитные артефакты. Мысленно отдаю енотам команду валить всех из засады, нападая группами на одного. Так они быстрее просадят защиту противников, ведь в одиночку им не выстоять против этих некромантов. Пушистики, поделившись на 3 группы, начали расходиться. Я продолжил красться к 2 темным магам на посту, но близко подходить не стал, так как они могут заметить меня. Замерев на месте, выпустил щупальца, напитав их энергией. Настало время действовать без заминок. Резко хватаю ими некромантов за шею. Сдавливаю посильнее, и те начинают хрустеть от давления. Защита, возможно, спасла бы их от болтов, но не от удушения. Издав глухие предсмертные хрипы, тела магов обмякли. Не теряя времени, я прислонил одно щупальце к источнику, и кракен начал вытягивать из него всю энергию. Мне даже стало слышно его довольное чавканье. Для него сегодня настоящий пир. Через пару минут кракен удачно справился, и сигнальная система из артефактов отключилась. Я пошел скидывать трупы со стен. После чего, крадучись дальше, обходя весь форт по периметру, периодически останавливаясь, чтобы подобрать мертвых за енотами и швырнуть их в море. По количеству убитых видно, что пушистикам нелегко одолеть этих некромантов. Хорошо хоть не нарываются на них прямо, а вылавливают по одному. Не хотелось бы, чтобы мои зверьки пострадали. Но в этот момент меня заставил усмехнуться Рикка. Выбрасывая один труп, я не заметил торчащий в нем болт от его арбалета. Рикка с обидой посмотрел на меня, не успев вытащить боеприпас. Вот такой он экономный парень в плане боеприпасов. Кракен передал, что Рикка очень негодует. Нагнувшись к нему, я прошептал.
«Сам виноват, боец. Сразу надо болты подбирать».
Рикка оскалился и даже на эмоциях стукнул лапкой меня по руке. «Надо же, еще и обидчивый».
«Ладно, куплю тебе новый болт», —
добавил я.
«Даже 2 десятка болтов».
Услышав это, Он с важным видом кивнул мне и, гордо задрав голову, побежал дальше. Я выпрямился и продолжил свое дело. Убивая часовых по одному или по двое за раз, через 20 минут оглядел стены и понял, что зачистка прошла удачно. Пора приступать к самому главному. Чутьем Кракена начинаю сканировать помещение и засекаю в одной из башен неподалеку мощную темную энергию. Скорее всего, скрижаль находится там. Подбегая к башне, заскакиваю в ее арочный проем, со скоростью мчусь наверх, ведь там всего двое стражей, следящих за скрижалью. И нет смысла тянуть с этим делом. Добравшись до двери нужной комнаты, беру в одну руку заряженный арбалет, а в другую — кинжал. Увы, стражники не рядом с дверью, хотя даже если бы я забрался через окно, они тоже заметили бы меня. Попробую очень быстро пробить защиту, выпуская щупальца и толкаю дверь. Ворвавшись внутрь, немедля выпускаю в одного болта, а на второго прыгаю с кинжалом. Щупальца при этом одновременно обхватывают их за шею и помогают мне, продолжая бить кинжалом по неуспевшему опомниться стражнику. Только один из них перед смертью крикнул, но я поспешно на пару с Кракеном пробиваю его защиту и вонзаю ему лезвие в кадык. Удачно покончив с ними, бросаю взгляд на тяжеловесную крупную скрижаль. Вспоминая слова Олесии, такие скрижали перестают действовать, если убрать из нее хотя бы одну каменную плиту с некроманскими письменами из 8. Хватаю щупальцем самую верхнюю и, отсоединив ее со скрипом, швыряю в море через окно. Теперь можно идти дальше, валить некромантов, но для начала накормлю кракена темной энергией, оставшейся в остальных плитах. Обхватываю их щупальцами, и кракен с аппетитом начинает вытягивать все, что в них есть.
«Ой, какая вкуснотища!»
— улыбаясь, говорю Кракену вслух. Но тот не отвечает, ведь когда ест, он глух и нем. Сейчас он сожрет темную мощную энергию подчистую и переработает ее в обычную для роста своих сил. Едва Кракен завершает поглощать все это, как я чую приближающийся к башне толпу. Видимо, некроманты ощутили, что их скрижаль больше не работает, и ломанулись сюда, чтобы убить врага. При этом они настолько самоуверенные, что даже тревогу бить не стали. Ну и ладно, у меня есть чем их задержать. Вынимаю из пространственного хранилища склянки деда, выпускающие слезоточивый дым, и выхожу обратно на лестничный проем. Там начинаю раскидывать их по ступеням, и до меня доносятся голоса орданцев, поднимающихся наверх. Выпустив дым, ныряю обратно в комнату и направляясь к окну, чтобы выбраться из него и соскользнуть на щупальцах по стене башни вниз.
«Что здесь происходит?»
Закашлявшись от дыма, кто-то орёт за моей спиной.
«Не стоим на месте!»
— рявкнул другой. Но я уже не слушаю их, приблизившись к окну, выбираясь наружу. Спустя несколько минут спускаюсь вниз, а затем перебираюсь через стену внутрь форта. Осознаю, что теперь начнется жара, ведь орданцев уже подняли на уши. Бегу вдоль стены к лестнице, ведущей во внутренний двор, где маячат несколько стражников. Подскочив к лестнице, быстро спускаюсь по ступеням. Они издалека замечают меня и готовятся выпустить заклинание. Прикрываюсь заранее щупальцами на ходу. В меня тут же полетели какие-то кровавые проклятия со стрелами, но щупальца их отбивают. Тем временем приближаюсь к некромантам и обхватываю их щупальцами подмышки. Переворачиваю вверх ногами этих зовущих на помощь и начинаю бить их со всей силы головой об землю, пока те не замолчали. На их крики уже мчится толпа других, и я мигом несусь в проход в одной из пристроек. Влетев в него, сверкая пятками, удачно скрываюсь. Там выдыхаю, избежав атаки толпой, и собираюсь подумать, как действовать дальше. Но, похоже, подумать придется отложить, потому что чую позади себя какого-то сильного, темного мага. Оборачиваюсь и вижу этого переростка с выпухлыми мышцами. Он глядит на меня взглядом победителя и даже не пытается звать на помощь. «Чего молчишь?» — спрашиваю у него, чтобы развеять обстановку. «Или тебе навозная муха в рот попала?»
«Я просто тебя убью», — спокойным тоном произносит он. «Потом сделаю тебя зомби и снова убью».
«Звучит мощно, но мне такое не подходит», — отвечаю ему и замахиваюсь щупальцем. Этот опасный тип выпускает теневой щит и отбивает удар Кракена. Я мог ожидать чего угодно, но только не такого. Решаю повторить попытку. Однако некромант действует первым и врезает кулаком мне по челюсти. У меня на мгновение темнеет в глазах от такого удара. Но быстро прихожу в себя и, напитав ногу силой, замахиваясь, целясь ему в живот. Некромант же со всей дури бьет меня по ней щитом. Стиснув зубы, опускаю ушибленную ногу обратно. Отвлекая его щупальцами, успеваю вмазать ему кулаком в нос. Сделав это, начинаю убегать от него прочь, чтобы гад не догнал. Еще приходится бежать, хромая. Но Кракен быстро убирает боль в ноге. Убравшись от этого силача подальше, начинаю выслеживать других жертв, чтобы напасть на них из засады. Все мои дальнейшие убийства отнимают чуть ли не больше часа. По истечении этого времени я ощущаю, что нехило задолбался, а убил лишь 20 орданцев. Но времени у меня еще в достатке, так что планирую немного передохнуть. А для этого не нужно попадаться на группы ищущих меня повсюду некромантов. Поэтому, направляясь обратно к стене и добравшись до нее, прыгаю за стену, цепляясь при этом щупальцем за самый край. Так хотя бы меня не заметят, и можно спокойно отдышаться. Но при этом добыча почти сама продолжает идти мне в руки. Некроманты шастают по стене надо мной. Я выжидаю удобный момент, сверху остается только один. Цепляю его щупальцем и швыряю со стены. Тот, взвизгнув, ударяется о скалу и плюхается в море. На такой высоте защитный артефакт ему точно не поможет. Так моя удачная рыбалка по ловле одиночек и сбрасыванию их вниз продолжалась около получаса. Но к концу этого времени, болтаясь на щупальце, я заметил, как к берегу уже почти вплотную подступает 20 орданских кораблей с зомби на борту. Если я уничтожил скрижаль для управления таким стадом, получается, сейчас их высадят, и они разбредутся сами по себе без всякой цели. Хм. А может, мне взять инициативу в свои руки? На моем лице появляется хитрая ухмылка. Начинаю ползти по краю стены к той стороне форта, где располагается подвесной мост. Приблизившись к нему, засекаю на страже внизу 4 некромантов. Швыряю им склянку со взрывным зельем, и те разлетаются в разные стороны. Пусть на шум прибегут, но я как раз и собираюсь поднять его как можно больше. Спрыгивая вниз, перебил щупальцами цепи, и подвесной мост упал вниз. Позади меня уже раздаются крики мчащихся сюда орданцев. Достав еще склянки, но на этот раз оглушающие противника, кидая их в толпу. Некроманты от усиленного звука морщась хватаются за уши, из которых льется кровь. Но нужно пошуметь как следует, поэтому пока орданцы не очухались от звуковой атаки, бегу к сигнальному колоколу во дворе и бью в него изо всех сил. Те, не понимая, что я творю, вновь потихоньку начинают окружать меня со всех сторон. Спустя мгновение начинаю бить склянки с зельями по кругу, и вырывающийся из них туман застилает все повсюду. Я обнажаю меч и подсекаю первому попавшемуся ногу со всего маху.
«А-а-а!»
— выкрикивает тот от боли.
«Он здесь! Он здесь!»
— зовет в этой дымовой завесе остальных. Но ему уже ничего не поможет, как и остальным. До моих ушей доносится топот сотен ног бесконтрольных зомби, бегущих по мосту к нам. А это значит, что теперь начнется настоящее веселье. С коварной ухмылкой я вонзил клинок в грудь раненому некроманту.
Дом бургомистра.
Ранним утром в окно спальни бургомистра настойчиво застучал дятел. Флавий с трудом открыл глаза, так как почти всю ночь не спал, проводя важные совещания. На них он обсуждал причину бедственного положения Ториана из-за недостатка военных кораблей. Также там обговаривали то, что знать, которой принадлежит большее число кораблей, неохотно предоставляет их, чтобы давать отпор орданцам. Невыспавшийся бургомистр и без того недовольный сложившейся ситуацией, теперь еще и с гневным взглядом покосился на окно. При виде птицы у него в мыслях пронеслось: «Какого черта надо этому дятлу?» На этом моменте он зевнул, сбросил одеяло и быстро начал одеваться, чтобы приступить к своим обязанностям. Одевшись, Флавий вышел в коридор и направился к своему приемному кабинету, куда ему за ночь должно было поступить много докладов о происшествиях в городе. По пути он заметил направляющуюся к нему помощницу Ладу, дежурившую в эту ночь, чтобы, в случае чего, разбудить бургомистра при получении важных вестей. Флавий обратился к ней первый.
«Что, Лада, закончила свое дежурство?»
«Не совсем», —
ответила она, откинув длинную белую косу за спину.
«Вас ожидает посетитель».
«Так рано?» «А почему нельзя дождаться, когда я приеду в палату общин?»
— недовольно спросил бургомистр.
«Но он говорит, что по-срочному».
«Кто это?»
— раздраженно крикнул он, перебивая миловидную помощницу.
«Назвался бароном Джоном Краккином»,
— пролепетала пухлыми губками Лада.
«Интересно, что у него за вести?»
— пронеслось в голове у Флавия. Едва он об этом подумал, как из-за угла выглянул сам Джон. На нем была грязная мятая одежда, но лицо имело признаки полного довольства.
«Барон?»
— вопросительно вырвалось у Флавия. «Доброе утро, бургомистр. Мне нужно с вами поговорить», — кратко сказал Джон.
«Ну что ж, идем в кабинет»,
— пожал плечами Флавий.
«Хорошо», — кивнул барон и добавил, обращаясь уже к помощнице бургомистра. «Ладочка, принесите нам, пожалуйста, свой фирменный чай, который у вас так отлично получается».
«Непременно заварю»,
— мило улыбнулась девушка. Бургомистр, услышав это, немного удивился.
«Ладочка, они знакомы? Наверное, барон всю ночь здесь чаи гонял с ней. Ну ладно, хоть не попросил разбудить меня ночью, значит, не стряслось ничего страшного»,
— прикинул он про себя. Флавий зашагал к кабинету, и Джон последовал за ним. Они быстро добрались до него, и там бургомистр тяжеловесно завалился в свое кресло. Затем он из-под лобья взглянул на Кракена и спросил.
«Что у вас?»
Барон молча раскрыл мешок и начал высыпать перед ним на стол металлические эмблемы с изображением скелетообразной руки. Когда он закончил, то заявил.
«Это висело на плащах у орданцев в форте. Их отличительный знак».
«Вы что, убили их всех?»
Даже не сразу поверил Флавий.
«А что надо было с ними делать? Они по-хорошему не хотели уходить», — хмыкнул Джон. «Хотя я и не пытался быть с ними вежливым».
«То есть вы освободили форт от орданцев?»
«Именно. И хочу, чтобы вы выдали мне лицензию для торговли прямо сейчас», —
устало сказал Джон и почесал грязную щеку. Флавий поразился такой новости и невольно приоткрыл рот. Но тут зашла помощница и поставила на стол чай. Как только она удалилась, бургомистр, собравшись с мыслями, выпалил.
«Если это правда, то вы в одиночку сделали невозможное».
Он достал с нижней полки под столом связной артефакт.
«Но нужно все же убедиться».
После чего Флавий включил артефакт и связался с одним из стражников на посту возле баррикад. Он попросил того через подзорную трубу поглядеть на форт. Стражник через минуту ответил: «Ворота опущены, бургомистр». Лицо Флавия при этих словах стало очень довольным. Отложив артефакт, он спросил.
«Но как?»
«Сначала дайте мне лицензию», — потребовал Джон, наливая себе чай в кружку.
«Хорошо, но потом вы просто обязаны мне все рассказать. Это поразительно!»
— эмоционально выпалил Флавий. Он достал из ящика стола лицензию, на которой не хватало лишь его последней печати. Поставив ее, бургомистр передал документ барону и с нетерпением попросил.
«Ну, расскажите уже что-нибудь про форт!»
Джон убрал лицензию во внутренний карман и, улыбнувшись, произнес.
«В форте больше нет орданцев, но там 2000 зомби. Так что, как только избавитесь от них, форт снова ваш».
Он взял кружку и сделал несколько глотков.
«Что?»
— поразился Флавий.
«Зомби!»
«Ага, я убил всех орданцев, применив зомби».
«И они сейчас там, черт побери!»
Бургомистр в шоке откинулся на спинку кресла.
«Вы с ума сошли, барон! Как же так?»
«Все, что я обещал сделать по соглашению, сделал».
Джон с радостным видом поставил кружку на место и поднялся на ноги.
«А теперь извините, бургомистр, я устал и хотел бы немного отдохнуть».
С этими словами он направился к выходу, оставляя Флавия в смятении. Бургомистр не мог поверить в услышанное. Форт освобожден от орданцев, но теперь там полно зомби. Эта новость одновременно и обрадовала, и ошеломила его. Флавий понимал, что предстоит еще много работы, чтобы полностью вернуть контроль над фортом, но первый шаг уже сделан. Теперь нужно разобраться с новой угрозой — армией живых мертвецов, оставленной там бароном Кракеном.